Давайте поговорим о поэзии Вячеслава Ивановича Иванова. Тема очень трудная. Поэзия Вячеслава Иванова не только трудная, но местами и крайне трудная. И поэтому я не думаю, что мы можем за короткое время радиопередачи сообщить о нем многое. Мы просто поговорим немного и немного коснемся его излюбленных тем. Вячеслав Иванович Иванов родился в 1866 году и прожил довольно долгую жизнь. Умер он в 1949. Но мы не будем, и не наше это дело, разбирать многочисленные перипетии его жизни. Наше дело – поэзия, и поэзия в том плане, в котором ее отразил Вячеслав Иванов. Из поэтов Серебряного века – это очень трудный, возможно, самый трудный поэт. И любопытно при этом, что он совершенно не авангардист. Форма и техника стиха у него совершенно традиционная. Иногда даже напоминают поэзию XVIII века русскую. Но этим не надо обманываться, поскольку Иванов очень любит необычные, редкие слова. И его поэзию, и тематику поэзии можно назвать античной, христианской, и прочее, и прочее, и прочее. Но прежде всего его личность, поэт, его художественное «я» отражается столь ярко, что этот поэт навсегда останется в русской поэзии как выдающийся техник, лирик и философ стиха, если можно так выразиться. Действительно, поэзия это требует не то чтобы даже образования, не то чтобы даже знания поэзии, но некоторого размышления над этим. Представим себе, вот есть у него поэма «Младенчество», называется она. Это в каком-то смысле автобиографическая вещь. Там Иванов рассказывает о своих родителях и о том, как он был совсем ребенком, и как детскими глазами он воспринимал мать и отца и события своей жизни еще давно, давным-давно, в начале 70-х годов XIX века. Представим себе эту поэму довольно простую. Написана она в очень хорошем, очень классном четырехступном ямбе. Но начинается она примерно так. «Вот жизни длинная минея, воспоминаний палимпсест». Нам требуется знать, что такое минея. И люди православные, очевидно, это знают. Воспоминания палимпсест. Значит, палимпсест надо искать в области искусствоведения. Допустим, мы нашли это. И тогда понятен будет, почему воспоминания палимпсест. Это, конечно, такого рода трудности, требует информативности и прочее, прочее в таком роде. Это поэзия для поэтов, филологов, философов, мифологов. Но странное дело, трудность этой поэзии скорее возбуждает, нежели отталкивает. Это манящая трудность, и вот почему. Потому что поэзию, в принципе, можно воспринимать как угодно. Можно воспринимать ее философски, филологически, с точки зрения версификации и прочее, прочее. Но если мы не понимаем информативно многих слов, это не значит, что поэзия недоступна нам. Есть очень неважное выражение, очень плохое, так называемая музыка стиха. Это очень неточно, потому что музыка есть музыка, стихи и стихи, и вербальная музыка, если можно так выразиться, очень сильно отличается от музыки в нашем обычном понимании. Слова могут дать свои ассоциации, сонорные резонансы, реверберации, воспоминания и так далее, и так далее. Поэтому можно читать совершенно непонятную поэзию, информативно непонятную, и получать от нее определенное наслаждение, и даже очень высокое наслаждение. Но вернемся к поэме «Младенчество». Вот как описывает Иванов, очень любопытно описывает своего отца и свою мать. Отец его, например, в уединенный кабинет он сел, от мира заградился и груду вольнодумных книг меж Богом и собой воздвиг. И все в дому пошло неладно. Мать говорлива и жива, отец угрюм, рассеян, жадно впивает мертвые слова. И сердце женское их ложью замыслил уклонить к безбожью. Напрасно бредит Чарльз Дарвин. И где причина всех причин, коль не предвечный создал атом? апофеоза протоплазм. Не правда ли красиво? Апофеоза протоплазм. И крайне иронично. Итак, апофеоза протоплазма внушает матери сарказм. Признать орангутанга братом – вот вздор. Мрачнее осенних туч он запирается на ключ. Таким образом, поэт очень хорошо, кстати, и очень понятно описывает своего отца, который так и не знал, кто он, вольнодумец ли, или человек все-таки христианский, и так прожил жизнь мрачно, непонятно и совершенно пессимистично. Поэт очень хорошо вспоминает о своей матери, которая, как он пишет, и говорливая, и жива, и всячески о нем заботилась, всегда заботилась о нем. Спрашивается, эта поэзия вполне понятная, конечно. Конечно, она вполне понятная. И поэтому поэма «Младенчество» не играет в поэзии Иванова такой уж особой роли. Но есть в ней несколько строф, которые настораживают нас и которые дают нам путь к его сложной поэзии времен 20-х, 30-х, 40-х годов. О своей матери он пишет так, вернее, о том, как он родился. «Мать разрешения ждала и вышла из туманной лодки на брег земного бытия изгнанница, душа моя». Итак, стиль и путь, и принципы этого поэта понятны. Его душа изгнанница на брег земного бытия. Что же Иванов понимает под этим самым земным бытием? Он, собственно, никогда не занимался конкретной земной личностью какого бы то ни было человека. Пусть то будет Данте, пусть то будет Блок, пусть то будет сам Иванов. Его всегда интересовали перипетии человеческой души. Но дело в том, что в это простое понятие «человеческая душа» он вкладывает крайне и крайне сложное содержание. Мы уже знаем, что душу свою он понимает как изгнанницу. Но в каком мире живет эта душа и что это такое? Скажем сразу, что для Вячеслава Иванова душа более конкретная, более реальная, более больное, более жестокое понятие, нежели тело. Он вообще не занимается физическим телом, физической любовью, страданиями физического тела и так далее, и так далее. Первая и главная его тема – он погружает нас в мир Луны. Луну он понимает тоже крайне по-особому, и мы должны немного на этом остановиться. Луна есть вселенная души, или вернее субтильного тела души. И в этом смысле через всю его поэзию лунные лучи проникают, протекают, и понятие Луны в нем настолько необычайно любопытно, что стоит на этом остановиться подробно. Очень много стихотворений, где слово «луна», «лунный», «лунность» даже, собственно говоря, и в названиях отражены. Попробуем разобрать такое стихотворение, называется оно «Лунные розы». В этом стихотворении речь идет о любви двух призраков, но слово «призрак», «привидение» и прочее совершенно не годятся для этих дел. Речь идет о двух возлюбленных, и написано о них так: «К ней влекут его тайные звуки, к ней влечет золотая луна, он и она». Действие происходит после так называемой смерти, вернее, после физической смерти. И вот они спешат навстречу друг другу, он и она. Все вперед, бездыханные сени, лунным сном отягченных древес. Все вперед, где пугливые тени затаил околдованный лес. Там она на печальной поляне ждет его над могилой одна, сидючи недвижимо в тумане, как туман холодная и бледна. Далее она говорит своему другу уже в потустороннем очевидном мире, но этот потусторонний мир только для нас потусторонен. Судя по всему, для Вячеслава Иванова потусторонний мир – это наша земная реальность, страдания и скука, и суета, в которой мы проводим свою жизнь. Итак, его реальность, его потусторонний мир – это мир сна, смерти и любви. Она говорит ему: «О, зачем мы бесплодные тени? Милый друг, погоди, погоди». И далее, очень красивые стихи. «И сплелись над пустынной могилой, и скользят по серебристым росам, и читою, отделясь легкокрылой, понеслись к усыпленным лесам. Все вперед, где свозит затаенный лунный луч меж недвижных ветвей, все вперед, где гостит упоенный, где поет неживой соловей. странный образ, не так ли? Где гостит упоенное, это, собственно, не прилагательное, а существительное. Кто такой упоенный, мы не знаем. Но беда в том, что там поет неживой соловей. И далее такой удивительный образ, где в лучах полных чар непробудных лунный мед пьют из роз мотыльки. Удивительный образ. Но это наша пара, он и она, путешествуют в лунном пространстве, в лунной вселенной, дальше и дальше. Иногда только почему-то ей, которая должна быть хорошо потусторонним, говорит: «О, зачем мы бесплодные тени? Милый друг, погоди, погоди». И на брег устремились отлоги, где почить набегает волна. И парят осребренной дорогой все вперед, где струится луна. У Вячеслава Иванова очень часто через всю его поэзию проходит образ струящейся луны. Один из его шедевров, который называется по-итальянски, это название итальянское, «La Luna Sonnambula», то есть «сомнамбулическая луна», это шедевр текучей луны, если можно так выразиться. Послушайте его. «Луна течет во сне. О, не дыши, молчи, пусть дышат и дрожат, и шепчутся лучи, пусть ищут и зовут, и в дреме легкоперстые, как сон, касаются души мои отверстые». Представим себе, как это все понять. «Пусть ищут и зовут, и в дреме легкоперстые, как сон, касаются души твои отверстые». «Дреме легкоперстые, как сон». Я уже предупреждал, что это очень трудная поэзия с очень трудной метафорикой. Хотя слова очень простые – дрема, сон. Оказывается, что они друг от друга отличаются. Не так, как мы думаем, что дрема – нечто легкое, а сон – нечто более глубокое. Нет, тут получается такой образ. «В дреме легкоперстые, как сон, касаются души твои отверстия. Спит непробудный мир, и лунный ловит сон. Луна зовет, луну зовет Эндимион во сне. Пусть соловей один поет разлуку, он не разбудит чар, он спит и внемлет звуку». Это любопытно, не так ли? Соловей один поет разлуку, он не разбудит чар, но при этом он спит и внемлет звуку, то есть одновременно соловей и поет, и слушает. «Полна всечувственным исканием тишина, молчи, в душе дрожит эволова струна отзывной луне, в ней чутко простирает прерывный бледный стон, тоскует, замирает». Странное выражение, потому что нет, прерывный бледный стон простирает, больше никаких определений нет. Это очень странное словоупотребление. Мы чувствуем, что нечто в строфе отсутствует, но Иванов обожает такого рода грамматические неточности. «Как эхо близкое, душа отлучена, таится, близится, и льнет луна, и ей отронута, душа звенит и млеет, и сонный поцелуй бессонная лелеет». Здесь скорее та самая музыка стиха, или вернее реминесценции, сонорные созвучия непонятные, потому что в принципе, мы отказываемся видеть здесь нечто информативное, здесь упоение луной, здесь мир, в котором, собственно, живет Иванов, и который он столь великолепно распел и воспел. Вернемся к стихотворению «Лунные розы». Теперь мы понимаем, то есть нам поэт дает некоторое представление о Луне, но он и далее разрабатывает эту тему. Итак, два возлюбленных, которые спешат друг к другу, все вперед, упоенные блеском к островов голубым берегам, меж зыбей, что подъемлются с плеском, и поют, и ползут к их ногам. И уже в колыбели зыбучей спят луга бледноликих лилей, и в луне, выплывая текучей, тают вновь облака лебедей. Даже любые усилия нашего рассудка понять здесь бессмысленно. Здесь, возможно, есть информация, но она, возможно, только лишь для субтильного тела души, о которой так часто пишет Иванов. Но действительно, это возможно впивать эти стихи, возможно, ими наслаждаться. Но любое острие нашего понимания, любая антенна нашего понимания слепнет и гибнет, потому что это уже за гранью любого понимания. Именно это Иванов понимал под поэзией. Все остальное как полагал он, можно написать и прозой, это совершенно понятно. Любую информацию можно передать прозой. Но стихи именно как стилистическое усилие, они выше прозы, потому что они гораздо сублимированнее ее в этом плане. Далее. «И скользит, и на теплые плиты отягчась наступает нога, и чету мглой лазурной повиты лунных роз окружают снега». Представим роскошь этого образа. Лунных роз окружает снега. Образ дальше повторяется в этом стихотворении. Но дальше совершенно удивительная любовь этих двух призраков привидений потусторонних жителей. «Она ветвь бледной розы срывает. Друг, тебе дар любви, дар тоски. Страстный яд он лобзанем впивает. Жизнь из уст пьют, зардев лепестки». Представим себе эти странные вампирические розы, бледные розы. Он их целует, лобзает, страстный яд этих роз, а розы пьют из него кровь, скажем так. Далее любовь развивается таким образом. «И из роз, алой жизнью налитых, жадно пьет она жаркую кровь. Знойный луч заиграл на ланитах, перси жжет и волнует любовь. Месяц стал над шатром Гименея, рдеет роз осенительный снег. Ярый змей лежит одр пламенея и хранит исступленный ночлег». Иванов, безусловно, не только одаренный поэт, но хороший эрудит в античной поэзии. «Розы на снегах» – это любимый образ Вергилия и Валерия Флагка. Впрочем, мы не хотим подвергать сомнению выдающееся познание Иванова. Любопытна просто связь, которая идет между Валерием Флагком и Пушкиным, а потом к Иванову. Валерий Флаг – Феокрит, великие поэты античности. И Пушкин, переводя одну строчку Феокрита, пишет так: «Кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы?» «Нежные розы, феокритовы нежные розы на снегах». Разумеется, русские поэты славны тем, что очень хорошо знали французский язык. И в этом смысле слово «снежная роза», «нежная роза» очень дает забавные реминисценции с французским словом «неж», которое обозначает снег. «Неж» – это по-русски всегда воспринималось как нежность у наших поэтов, которые одинаково владели или более-менее одинаково владели французским и русским языком. И как же кончается вот эта странная любовь, это странный лунный вампиризм? «Рок любви преклонен всепобедные, веет хлад, веет мрак, веет мир, и зарей безмятежности бледные занялся предрассветный эфир». Стихотворение напоминает нашу трактовку французского «неж», потому что любовь, несмотря на свою страсть, несмотря на свой полет, несмотря на свой вампиризм, кончается удивительно хорошо и спокойно. «И зарю безмятежности бледной занялся предрассветный эфир». Это настолько интересно, это настолько любопытная поэзия, что мы можем спросить, а какими глазами поэт может это видеть? Какими руками он может осязать своего возлюбленного? Что это вообще такое? Далее у Вячеслава Иванова вполне просматривается идея композиции души, которой он только и занят. В любопытном стихотворении «Гли спирити дель визо», опять любимое итальянское название, он разбирает глаза как зеркало души и духи глаз, так называемые. «Гли спирити дель визо» – это выражение из Данте, переводится буквально как «духи глаз». Действительно трудное понятие. И пишет Иванов так: «Есть духи глаз, с куста на каждый цвет они вплетут венки своих избраний, и сорваны с их памятью ранее сплетается, и суд их, да или нет». И далее про духи глаз: «Они глядят, молчание их завет, но в глубях дали грезит даль пространней». Удивительно точная и очень глубокая строка. Представим себе, эти духи глаз, эти одушевленные глаза в глубях какой-то дали умеют видеть даль еще более далекую, еще более пространную. И в этом смысле это совершенно удивительно точно и хорошо сказано. Иванов доходит в своем поклонении Луне до необычайно высоких высоких понятий этого плана. Он учит нас, что такое Луна, потому что мы ничего об этом не знаем. И та Луна, которую мы видим простыми глазами, никакого отношения не имеет к божественной Луне античной Греции. Это тень, которую столь часто вызывает поэт. Есть у него удивительное стихотворение, которое называется «Жрец озера Ними». Озеро Ними – это священное озеро богини Дианы, богини Луны. Почитаем его немного, оно весьма прелюбопытно. Итак, речь идет от лица жреца озера Ними. «Я стою в тени дубов священных, страж твоих угодий сокровенных, кормчая серебряных путей, и влачит по заводям озерным белый пчелун, плывущий в небе черном, тусклый плен божественных сетей». И далее. «И влачатся, роясь под скалами, змеи волны белыми узлами, и в крылатых просветах ветвей, дея чары и смыкая круги, ты на звенья кованой кольчуги сыплешь кольца девственных кудрей». Поразительный образ для лунного света. Но мы уже понимаем, что это немного другая луна, и она способна не только светить, она способна прясть, она способна сыпать кольца девственных кудрей, то есть свои лучи, на звенья кованой кольчуги. Далее так развивается стихотворение. «Так я жду святынь твоих, предверник, в эту ночь придет ли мой соперник, чистая, стяжавшая ветвь твою, золотой добычей торжествуя, избранный, от чьей руки паду я, кто мой скипетр и меч возьмет в бою». Здесь глубокий мифологический ход. Дело в том, что в священной дубовой роще Дианы на одном из дубов растет золотая ветвь. Та самая золотая ветвь, название которой знаменитый фольклорист Джеймс Фрезер назвал многотомное свое сочинение. Действительно, это любопытно не с точки зрения мистики, не с точки зрения античной философии, но безумно красиво с точки зрения поэзии, что в лесу лунной Дианы среди священных дубов на одном из таких деревьев растет золотая ветвь. И жрец спрашивает, собственно, его позиция непонятна. Он охраняет, безусловно, охраняет храм Дианы, это так. Но позиция его, правда, непонятна. Он ждет счастливого соперника. Казалось бы, золотая ветвь в его распоряжении, но нет, вовсе это нет. Он обращается к Диане с такими словами. «Обречен ли бранник твой, Диана, новой кровью жадный дерн кургана, окропить и в битве одолеть? И сойдешь ты вновь в одеждах белых, на устах пришельца омертвелых, поцелуй небес напечатлеть». Поэт настолько увлечен храмом Дианы и речью этого жреца, что, пожалуй, даже не очень понимает, или мы не очень понимаем, что, собственно, кого ждет, какого врага, какого противника ждет жрец. Хотя, собственно говоря, он приветствует, то есть он, как жрец храма, видимо, не может взять золотую ветвь. Он ждет того дерзновенного, который придет и завоюет ее, потому что в античной мифологии золотая ветвь такая же ценность, скажем, как золотое руно. И далее он продолжает и поясняет свою мысль. «И доколь кто тайн своих достоин не придет, я буду верный воин, жрец и жертва, лунный храм стеречь, вещих листьев слушать легкий лепет, и ловить твоих касаний трепет, льющийся на мой отцветный меч». Странная, удивительная, прелестительная неопределенность стиха, чем всегда славился этот, безусловно, великий поэт. Безусловно, один из лучших в русской поэзии, один из самых странных. И любопытный его образ, его самого, раскрывается в «Песнях из лабиринта», цикле его стихов. Там очень странно, как он понимает свое рождение. Все понятно, что физическое тело он понимает просто как брег земной. И стихотворение из «Лабиринта» под названием «Сестра» звучит так. «И где те плиты порога из аметистовых волн?» Попробуем еще раз прочесть. «И где те плиты порога из аметистовых волн?» Любопытный образ. Волны, которые сгущаются, аметистовые волны, становятся плитами порога, видимо, порога земной жизни, потому что дальше это понятно. «Детей нас выпало много, чернил колыбельный челн, Колыбель у Иванова всегда называется челном, черным или белым. Белела звезда отрады над жемчугом утра вдали. Мы ждали у серой ограды, и все предо мной вошли. Вошло очень много детей, понятно. Он вошел последний, я имею в виду лирического героя стихотворения. И я в притвор глубокий ступил, и вот сестра. Не знала я сестры светлоокой, но та была сестра. Это можно назвать символом, можно назвать как угодно, но кто такая сестра, нам совершенно непонятно. Очевидно, все равно сестра – это та, которая ждет изгнанницу душу, которая ждет младенца, и которая суть его помощница. И жалостно так возрыдала, и молвила мне: «Не забудь, тебя я давно поджидала, мой дар возьми в свой путь». И нити клуб волокнистые, воздушные, чем может прести луна из мглы волнистой, дала и шепнула: «Прости». Поразительно у этого поэта любые образы, связанные с волосами, с пряжей, с волокнами, где ночь и луна – суть активное начало, потому что дальше звучит так. «Ночь пряжу придет из волокон, пронизанной светом волны, и в кружево облачных окон глядят голубые сны». Но у нас не должно создаваться впечатление, что Иванов – суть только поэт луны, лунного марева, лунного морока и прочее, прочее в таком духе. Он очень многогранен, и он прежде всего мужчина, у него очень сильна мужская активность в его поэзии. Тому пример стихотворение, которое называется «Тризна Диониса». Оно очень хорошо написано и более или менее понятно. «Зимой порою тризн вакхальных, когда Минат безумный хор смятением воплей погребальных тревожит сон пустынных гор, на высотах, где мельпомены, давно умолкнул страшный глаз, и меж развалин древней сцены алтарь вахический угас». Сцена происходит недалеко от могилы Диониса, в разрушенном храме Диониса. И дальше его любимые цветы. «Сплетались пламенные розы с плющом от рады дерзких нег, и на листах, где чьи-то слезы, дрожа, сверкал алмазный снег». Почему в поэзии Иванова так часто розы сплетаются с плющом? Плющ – это растение Диониса, фигурирует в любом культе Диониса, потому что он обозначает сладострастие этого бога. Тогда понятно, что когда пламенные розы сплетаются со сладострастным плющом, любовь, безусловно, сублимируется. И Менада, о которой идет речь, то есть одна из жриц бога Диониса, которую хотят выдать замуж, поет: «Тогда пленительно мятежной ты песню огласила вдруг, покрыта пеленой снежной священный вакхах полукруг. Ты пела вдохновением оргии, и опьяняясь, и пьяня, и беспощадные восторги, и темный гроб земного дня». И вот что поет Менада, и это очень любопытные стихи. «Увейте гроздем тирсы чаши, властнее богов, сильнее судьбы, несите упоение ваше, восстаньте, боги, не рабы. Земных обетов и законов дерзните приступить порог, и в муке нег, и в пире стонов воскреснет исступленный бог». Понятен невероятно сильный пафос подобной поэзии, но в то же время стихотворение кончается весьма грустно. «Из тризны мертвенно-вакхальной мы шли туманные и грустные, и был далек земле печальный возврат языческой весны». Поскольку поэзия не является собой какую-нибудь доктрину, поэтому совершенно понятно, что даже столь религиозный христианин, как Вячеслав Иванович Иванов, посвятил столь упоительные, столь талантливые стихи античной поэзии. Поэтому я хотел просто чуть-чуть рассказать в этой передаче о нем, и надеюсь, что с помощью вашей радиостанции я смогу сделать еще одну-две передачи об этом великом русском поэте.